Мы взбежали на крышу дома. На плоской ее части стоял на треножнике громадный телескоп. Франклин взглянул и издал торжествующий крик. «Скорее, Ватсон! Он взбирается на гору!» Я взглянул в телескоп. Действительно, на гору поднимался мальчик с узлом за плечами. Поднявшись на самую вершину, он оглянулся кругом, точно боясь быть замеченным, и вдруг бесследно исчез, точно провалился сквозь землю.
«Что, прав я?» — осведомился Франклин.
«Да, действительно, мальчик точно что-то скрывает».
«Знаем мы, что он скрывает, но поверьте мне, Ватсон, я не скажу этим проклятым полицейским ни слова, и вам запрещаю, слышите?»
«Хорошо, я никому ничего не скажу».
«Чтобы я стал помогать полиции», — кипятился Франклин. «Никогда. Эти полицейские бесстыдно мною пренебрегают. Когда начнется мой процесс Франклин против полиции, они еще попляшут. Всю страну всколыхнет волна возмущения. Нет, я и пальцем не шевельну, чтобы им помочь. Они бы и бровью не повели, если бы меня самого решили сжечь вместо моего чучела. Что это, неужели вы собираетесь уже уходить? Разве мы не осушим с вами графинчика по такому торжественному случаю?»
Но я твердо объявил о своем намерении отправиться домой и отговорил старика провожать меня. Пока Франклин мог видеть меня, я шел по дороге к замку, но едва старик сошел с крыши, я свернул на пустоши и направился к горе, на которой исчез мальчик. Все, казалось, благоприятствовало мне, и я поклялся сделать все от меня зависящее, чтобы выследить таинственного незнакомца. Когда я достиг скалы, солнце уже садилось, и его косые лучи окрашивали склоны холмов в золотисто-зеленый и серый цвета. В воздухе царила тишина, и не было слышно ни единого звука. Большая серая птица, чайка или кроншнеп, реяли в голубом небе. Я и эта птица были единственными живыми существами между бесконечным небесным сводом и пустыней, расстилавшейся у моих ног. Зрелище, развернувшееся перед моим взором, угнетало меня, и я почувствовал что-то вроде страха. Мальчика нигде не было видно, но внизу в расщелинах скал был виден ряд каменных хижин. На одной было подобие крыши, так что в ней, по-видимому, можно было укрываться от дождя. Когда я увидал эту хижину, сердце мое забилось от радости. Это должно быть и есть нора, в которой укрывается мой зверь. Наконец-то я открыл убежище этого злоумышленника. Теперь он не уйдет из моих рук. И я стал подкрадываться к хижине осторожными шагами. В эту минуту я был похож, вероятно, на Степлтона, который так же, как и я, закинув сачок, подкрадывается к прельстившим его бабочкам. С первого же взгляда я мог убедиться, что в хижине кто-то живет. К отверстию, игравшему роль двери, была протоптана тропинка между валунами. Где теперь незнакомец? Бродит ли по пустошам или прячется в хижине? Нервы мои были натянуты до предела. Я бросил папиросу, взял в руки револьвер и, быстро приблизившись к двери, заглянул в хижину. Она была пуста. Но обстановка ее сразу указала мне, что я попал куда следует. Несколько одеял и непромокаемое пальто лежали на камне, который служил некогда ложем человеку каменной эпохи. В очаге тлел огонь, на решетке около него стояла кухонная посуда и ведро, наполовину наполненное водой. Несколько пустых жестянок от консервов доказывали, что незнакомец живет здесь не первый день. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я увидел в углу сковороду и бутылку виски. Посреди хижины лежал плоский камень, игравший роль стола, а на нем узелок, тот самый, который только что принес мальчик. В узелке я нашел хлеб, копченый говяжий язык и банку персиковых консервов. Рассмотрев все это, я положил узелок на место и вдруг увидел лист бумаги. Сердце у меня сжалось. Я взял листок в руки и прочел следующее. «Доктор Ватсон уехал в Кумби». С минуту, по крайней мере, я раздумывал над этой фразой, стараясь понять ее значение. Стало быть, этот странный человек следит не за сэром Генри, а за мной? И он не делал этого сам, а поручил это своему агенту, мальчику. Это его доклад. Весьма легко может статься, что каждый мой шаг выслеживался таким образом. Вот эта невидимая сила, которая держит нас так незаметно в своей власти. Мы со всех сторон спутаны нитями интриг, но не чувствуем этого. Не найду ли я еще чего-нибудь? Я стал осматривать хижину, но ничего не мог найти такого, что обнаружило бы характер и привычки обитателя этой хижины. Для меня было ясно одно, а именно, что этот человек ведет спартанский образ жизни и пренебрегает жизненными удобствами. Я вспомнил о страшных дождях, ливших последние дни, и, взглянув на зияющую крышу, подивился твердости незнакомца. Видно, серьезную цель он преследует, если решился жить в такой ужасной обстановке. Кто же он такой? Наш непримиримый враг или же наш ангел-хранитель? Нет, я не уйду отсюда, не узнав, в чем дело. Солнце садилось все ниже и ниже, и запад сверкал пурпуром и золотом. Отсветы заката отражались красными пятнами в разливах Гримпинской трясины. Вдали виднелись башни Баскервильского замка и дым из труб отдаленного Гримпина. Между ним и замком стоял дом Степлтона. В вечернем воздухе все очертания приобретали мягкий, мирный характер. Простиравшийся передо мной пейзаж внес бы в мою душу умиротворение, но сердце мое не верило миру, разлитому в природе, и трепетало от той страшной неизвестности, которую таила в себе неминуемая встреча. Нервы мои были напряжены, но я сидел полной решимости в самом темном углу хижины и с револьвером в руках ожидал прихода ее хозяина. И вот, наконец, я услышал его приближение. Стук башмаков по камням донесся еще издалека. Шаги приближались, я забился в угол и сжал револьвер в руке, решив не показываться первым. Вдруг шум шагов затих, незнакомец остановился. Затем шаги опять послышались, и на полу хижины легла человеческая тень.
«Ныне прелестный вечер, дорогой Ватсон», — произнес хорошо знакомый голос. «Мне, право, кажется, что мы будем лучше чувствовать себя на свежем воздухе, чем в этой серой конуре».